Каждую среду после 17 слушайте проект «Серебряного дождя» в Твери. Гость дождя.
Приветствую всех, кто настроился на нашу волну. Добрый вечер. В студии с вами Елена Ольховик и очень интересные гости. Но прежде чем я начну их представлять, напомню вам об одном обстоятельстве. В конце прошлого уже года у нас в Театре драмы состоялась премьера. Спектакль по роману Тургенева «Отцы и дети». Вся театральная городская общественность гудит, а мы с вами даже ни разу и не обсудили. Вот я предлагаю сегодня эту прореху в нашем культурном образовании залатать. Все, что вы можете сказать, кто видел спектакль, все, что вы хотите спросить, кто не видел спектакль, пожалуйста, сюда к нам в эфир по телефону 33-05-02. На все вопросы сегодня отвечают артисты Тверского академического театра драмы, заслуженный артист России Андрей Журавлев. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Он в спектакле исполнял роль Павла Петровича.
Так точно.
Артист Тарас Кузьмин. Тарас, добрый вечер.
Здравствуйте.
Это был Базаров.
Есть.
Ну и женщина, конечно, куда без нее. Анна Сергеевна Одинцова. А в миру ее зовут Дарья Плавинская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот такой компанией мы сегодня собрались. Гости пришли с подарками. Они всегда с подарками приходят. Об этом мы чуть позже. Ну а пока начнем такие про отцов и детей. Наверное, нет человека, который бы этот роман не читал. В школе-то все учились, да?
Ну, конечно.
Вот. Ну, и очень много, скажем так, народу, ну, которые его не любят. Может быть, это зависит от того, что в школе мы это все учили по образам, образ Тургенева, образ Павла Петровича. И как это все было скучно нам запоминать, что природа – это и храм, и мастерская. Вот, честно говоря, я единственное, что оттуда вынесла. Но, правда, перед спектаклем я подумала, что, наверное, школьных знаний мало, надо таки перечитать. И что я наблюдаю? Вот читаю я этот роман, прекрасный тургеневский язык, и стоит посередине картонный Базаров. Ну, никак он мне не человек. Знаете, вот, между прочим, Джон Апдайк когда-то сказал, в литературе герои персонажи, а в русской литературе люди. Вот вокруг него все действовали люди, а он все-таки был у меня картонный. Пришла я на спектакль, смотрю, Базаров-то живой. Вам как это удалось? Вы что оттуда такое извлекли, чего не может извлечь школьная программа?
Ну, картонным я его сразу не видел. То есть,
даже когда читал?
Абсолютно. И со школы, наверное, этот образ, он как-то запал мне глубоко внутрь. Потому что сейчас, когда я вновь с ним встретился, когда мы стали репетировать этот спектакль, я понял, что мы с ним близки, и у меня с ним очень много общего. И, видимо, еще тогда, когда в школе я изучал его изнутри, ну, может быть, не так глубоко, как сейчас, естественно, когда мы готовились к этому спектаклю, он как-то совпал со мной как, знаете, какой пазл, да, вот прямо вот встроился в меня и есть во мне, и поэтому для меня он никогда не был картонным, он яркий, он в чем-то, естественно, ошибался, он максималистичен чересчур в каких-то моментах, но при этом это человек, внутри которого горит огонь идеи, которую он несет, и при помощи которой он мечтает изменить мир. По-моему, ничего в этом плохого и зазорного нет.
Нет, в этом, конечно, ничего плохого и зазорного нет, насколько это современно, вот в чем вопрос.
Насколько это современно, мне кажется, можно судить по тому, как воспринимает этот спектакль сейчас современный зритель.
Да,
и
вот давайте об этом.
Который уходит после спектакля с желанием перечитать роман, перечитывает его. И не только это относится к молодежи, но и к взрослому поколению. Среди моих знакомых люди очень уважаемые, очень солидные, и молодые, и совсем еще юные, которые после просмотра спектакля положили в свои сумочки роман «Отцы и дети» Тургенева и его читали, перечитывали, насыщались какими-то новыми эмоциями. Вот, мне кажется, это говорит о современности, это говорит о том, что где-то мы что-то, наверное, в свое время не дочитали, а сейчас, вернувшись к этому, испытали потребность.
А это не говорит о мастерстве, допустим, режиссера,
естественно.
О вашем мастерстве.
Это все вместе. Театр, да. это же совместное творчество, поэтому нельзя разбирать успех спектакля как-то отдельно. Это общее творчество, это общее творение. Потому что, например, если говорить об идее возникновения этого спектакля, то Александр Анатольевич Павлишин, наш режиссер, принес материал, инсценировку Александра Шапира еще несколько лет назад. Но тогда, к сожалению, у нас не сошлись определенные обстоятельства, не было каких-то исполнителей. И сейчас, вернувшись к этой постановке, мы собрали отличную команду, мне кажется, людей, которые очень четко, тонко друг друга чувствовали. И именно благодаря нашей совместной работе и необыкновенно актуальному, современному, потрясающему Тургеневу есть успех этого спектакля.
Разговор обещает быть очень интересным. Давайте сейчас прервемся на рекламу, нам говорят, и продолжим.
Каждую среду проект «Серебряного дождя» в Твери. Гость дождя.
Итак, мы возвращаемся к нашему разговору. Мы с вами в студии «Серебряного дождя». Меня зовут Елена Ольхавик. В гостях у меня сегодня артисты Тверского театра драмы, заслуженный артист России Андрей Журавлев, артисты Тарас Кузьмин и Дарья Половинская. Говорим мы о недавно прошедшей премьере спектакля «Отцы и дети». Я говорила вам уже в начале, что гости пришли с подарками. Они же очень воспитанные люди. Вот давайте, наверное, сейчас про подарки. Подарок принес Тарас Кузьмин. Только он даст его не каждому, да?
Да, мы подарок принес весь наш театр. Мы принесли пригласительный на спектакль «Отцы и дети», как это не оригинально прозвучит, который будет 11 февраля. 11 февраля, и дозвонившийся до нас и правильно ответивший на вопрос человек получит этот пригласительный. А вопрос сегодня будет такой. Какой из известных поэтов мечтал сыграть роль Базарова, и даже уже шел подготовительный процесс к съемкам. Что же это был за поэт?
Я напоминаю, телефон прямого эфира 33-05-02. Все, у кого готов ответ на этот вопрос, пожалуйста, звоните нам. Ну, а мы разговор продолжаем. И так мы говорим о том, что же такого увидел режиссер в этом романе, того, чего в школе мы не увидели. Почему он показался таким современным и таким уж очень нужным вот нашему сегодняшнему зрителю? Я знаю, что у вас на репетициях даже были профессора из университета. Насколько глубоко вы вникли в суть произведения? Давайте об этом поговорим.
Давайте. Да, действительно, были профессора из университета, было много лингвистов, филологов, и, естественно, их взгляд на роман не во всем совпал с нашим взглядом, со взглядом режиссера, со взглядом нашего театра.
Но не всех. Я знаю многих лингвистов и филологов очень уважаемых, которые пришли как бы на нашу сторону и поддержали полностью.
Тут говорят, как сколько людей, столько и мнений, правильно, ничего в этом не удивительного. Вот кто-то из радиослушателей уже дозвонился и готов ответить на ваш вопрос.
Ничего себе, да, быстро.
Интеллектуалы. Алло, мы вас слушаем. Алло.
Алло, это Маяковский.
Ой, вы хоть представьтесь, как вас зовут.
А это он представился. Маяковский дозвонился. Здравствуйте.
Васенев Алексей Иванович.
Здравствуйте, Алексей Иванович, очень приятно. Нам только очень обидно, что первым звонком вы закончили наш розыгрыш. Да, спасибо вам большое. Действительно, это Маяковский. Билет вы сможете получить. Вам объяснят чуть попозже.
Алексей Иванович, вы позвоните нам, пожалуйста, после эфира, и мы вам расскажем, где и как получить билет. Хорошо? Спасибо вам.
Ну, приятно, все равно приятно, что такие образованные у нас люди.
Моментально причем.
Да, вот видите.
Спасибо, да, Алексей Иванович. Это действительно Маяковский, Владимир Владимирович, наш любимый поэт, как казалось, всех троих гостей сегодняшних присутствующих в студии.
Ну, мне тоже нравится, так что я в вашей команде тут,
все
еще с нами.
Наш любимый поэт действительно мечтал сыграть Базарова, и очень много сходства в поведении Маяковского, в его жизни, в его образе находили с этим героем.
И вообще-то тот же самый психотип.
Да, 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 да.
А у вас тоже, вы в своей жизни много общего находите, Тарас?
Я много нахожу общего, но это не такие прямые сходства, которые можно разглядеть Базару. И просто мне нравится его внесистемность. Мне нравится, что он не разглядывает свою жизнь и себя внутри системы, а пытается как-то найти объяснение всему, что происходит в жизни. Он не принимает на слепую веру ни религию, которую навязывает ему то государство, то родители и так далее. Да? Он хочет понять, из чего она строится и как она работает. И он не принимает общественные правила, которые просто не поддаются логике, которые просто кто-то сказал ему с детства. То есть он живет не по шаблонам, а пытается прожить свою жизнь, пытается направить ее и сделать такой, какой он чувствует ее. И в этом, по-моему, мы очень совпадаем, и в этом он не очень симпатичен.
Но все-таки вот он в черную одежду одет в вашем
спектакле. Да.
То есть что-то, какой-то символ здесь заложен, в отличие от Аркадия, который в белый одет.
Ну, конечно.
В отличие от Павла Петровича, который в белый одет.
Да, Павел Петрович с нами, кстати, попозже подключится к беседе. В черном, естественно, во-первых, черный цвет – это отсутствие света, да, это отсутствие красок, и это, ну, вы понимаете, да, это поглощающий, это контрастирующий, и, в принципе, это все сходится с тем, что мы знаем о Базарове, да, то есть это такой сильно отличающийся от остальных. К тому же очень многие неформалы, как мы, да, говорим, современные, готы и так далее, да, какие-то люди именно пытаются за счет этого цвета подчеркнуть свою неординарность.
Тарас, ну, прости, мне кажется, знаешь, еще почему черный? Потому что это обычно черный цвет выбирают люди, ну, необычно, но бывает так часто, выбирают люди, которые не придают большого значения одежде,
да,
разнообразию, а которые в первую очередь сосредоточены на сути, а не на внешнем.
Совершенно верно. Нет,
да? Это тоже, между прочим, важная мысль.
Я об этом и стал говорить, что вот неформалы, они, по сути же, отрицают какие-то яркие, броские вещи, да, за счет того, что одеваются в то, что им удобно, в чем им комфортно, и это вот такая какая-то особенность этого человека, да.
Ну, у вас получилось очень такое разделение заметное, Базаров в черном, все, что ему противостоит, все в белом, да, вот Павел Петрович, например.
Не совсем так, да, но Павел Петрович, да,
вот Павел Петрович, я имею в виду артиста Андрея Журавлева. Давайте теперь про вас, вы-то в белом.
Ну, я-то в белом, потому что я придерживаюсь общепринятых законов. Мне, допустим, мой образ, мне он нравится.
Вам нравится, да?
Мой образ, да.
Вот вообще мои симпатии тоже на стороне отцов, откровенно вам скажу.
Дело в том, что вот это бунтарство, которое есть в Базарове, это, в принципе, идет, льет на мельницу развития человека.
Да.
Ведь ясно, что все спорят со своими родителями. Дети спорят. Родители доказывают одно, другое, третье. Пока ребенок сам не разобьет себе лоб, как говорится, он этого не принимает.
Никакой чужой опыт еще не помогал.
И все мы через это прошли. Через это, в общем-то, проходит, в принципе, Базаров.
Да.
И если бы не было этого бунтарства, не было бы развития общества. Потому что когда человек доволен собой и всем окружающим доволен, и жизнью, которую он проживает, тоже доволен, то общество ступорится. Извините, потому что нет развития. Так же, как актер, когда он доволен собой, он все хорошо делает, гениально все, значит, все, актер кончился, развитие кончилось. Так же и общество. Вот и все.
Вы знаете, вот слушаю вас и думаю вот о чем.
Да.
Опять же, возвращаюсь к школе, где все время Павла Петровича клеймили позором. Как
тунеядца.
Как тунеядца, во-первых. И почему-то все время нам упоминали вот эти белые манжеты и воротники.
Панталоны еще вспомните.
Ну, там вот у него появился жабо, какой-то.
В белых панталонах там в роман появляется.
В общем,
белый костюм, потому что это вот
ваш белый костюм, все сюда же, да?
Ну, это была манера поведения, это была одежда определенная, тем более он аристократ.
Я это все прекрасно понимаю. Я хочу вот о чем спросить. Вот такого резко отрицательного Павла Петровича, когда вы играете. Ну, вы же должны найти где-то, где вы его любите.
Ой, ничего себе, можно я заступлюсь сейчас? Словечко, просто я не считаю, что в нашем прочтении такой резкий, отрицательный персонаж.
А я так тоже не считаю.
Меня, например, вызывает он необыкновенную симпатию, особенно в финальной сцене примирения, для меня просто очень трогательно.
Там, где они спорят друг с другом благородно.
Я думаю, Андрей Евгеньевич нам, наверное, тоже сейчас ответит.
Ты имеешь в виду дуэль?
Да.
После дуэли? Ну да, потому что... Ну, понимаете, это давайте разговор тогда идет о воспитании. То, что для Базарова хорошо, то, что для Павла Петровича хорошо, это разные какие-то вещи. Потому что ясно, что ребенок воспитывается в определенной среде своими родителями. И если, допустим, родители говорят, вот это хорошо,
что надо белую манишку носить,
да,
так он,
то он это и делает. Но тут тоже философский вопрос. Родители могут говорить одно, а поступать по-другому. И тогда ребенок, не слушая слов своих родителей, поступает и видит, что родители поступают совсем наоборот. И значит, это хорошо. Слова расходятся с делами. Тут тоже очень сложно все. Вот. Понимаете?
Но все-таки, тем не менее...
Дело в том, что когда Павел Петрович застает Базарова
с Фенечкой,
для него это оскорбление. Оскорбление брата. Почему он на дуэль вызывает? Для Базарова это ничего не значит. Ну, подумай, что он там обнял, поцеловал. Это такие как бы... Но в то время это не мелочно. Это сейчас, может быть, человек может пойти...
Вот я про эту сцену-то все думала, сказать или не сказать.
Ну, говорите, говорите.
Все-таки эта сцена вот с Фенечкой получилась какая-то не комильфо, на мой взгляд. Вы что можете об этом сказать?
Мы, да, мы с вами перед эфиром разговаривали как раз об этом. Мы считаем, что, конечно, наш спектакль отличается от того, что
от романа, безусловно,
вы можете прочитать в романе.
Есть сценический
закон. Это, да, есть сценические законы, законы драматургии, которые вынуждали нас... обострять какие-то конфликты, выводить на первый план и новые акценты и так далее, и так далее. Опять же, роман происходит в нескольких местах действия, да, нам постоянно приходилось перемещаться и так далее, и так далее. Что-то где-то соединять. А насчет сцены с Фенечкой, конечно, нам нужно сделать максимально остро ее, чтобы если раньше, например, при Тургеневе Базаров мог подержаться за ручку с Фенечкой и заметившей, да, его вызвали на дуэль, то сегодня это будет уже не так понятно современному зрителю. Поэтому мы вынуждены где-то пойти до поцелуя, может быть, и дальше. И тогда уже у современного зрителя возникает понимание, да, действительно, он где-то приступил черту и заслуженно вызывается на дуэль. Поэтому мы играем со зрителем вполне по сегодняшним правилам, и мы показываем сегодняшнего Тургенева. Тургенева, который будет понятен сегодня, и Тургенева, который, возможно, сегодня писал гораздо бы острее, жестче и, может быть, даже интереснее.
Но Тургенев нам в своих произведениях, если его очень внимательно читать, и читать как бы людям с большой фантазией, с острым умом и чувством юмора, он дает все намеки, все поводы для того, чтобы из этого делать. Мы ничего не надумывали, не придумывали, мы просто сконцентрировали внимание, мы усугубили, конечно, немножко, что свойственно для театра, но мы не отходили от самого романа. И не надо, опять же, мы с вами об этом уже говорили до эфира, я повторюсь, не надо идеализировать ни то время, ни ту эпоху, ни людей. Во все времена есть страсти, есть любовь, есть люди, которые могут позволять себе грубость, хамство, какие-то, я не знаю, чрезмерные вещи, которые нам кажутся. Это нормально.
Ну,
это нормально.
Объясним все-таки еще раз понятие, что такое тургеневская барышня.
Ну, что значит тургеневская барышня? Вот вы мне говорите, тургеневская барышня – это воздушная. Да, вы называете мне Асю сейчас, да, у нас до эфира, опять же, в разговоре. А я вам говорю, нет, а вы прочитаете. Читайте внимательно.
Лизу Калитину еще могу
назвать. Все равно, вы посмотрите, вообще любая женщина, натура женская, да, она страстная, она любящая. Любящая натура не может быть не страстной, потому что любовь, она все равно как бы несет в себе желание. А желание без страсти, простите, не бывает. Поэтому мне кажется, что любая барышня по натуре, наделенная сильной любовью к противоположному полу, обладает страстью. И я бы не идеализировала ни одну барышню. Просто прочитайте любую женскую судьбу. Мы все подвержены страстям.
А вот если прочитать тургеневскую биографию, то вообще можно много чего начерпать и понять, что этот человек был близок к страсти и знаком со многими интересными.
И потом та же Фенечка. Это наверняка прообраз одной из его больших любовей, да, от которых потом у него был ребенок. Ну, не знаю, мы изучали Тургенева. Мы не просто так, знаете ли, с Александром Анатольевичем Павлишиным решили, а давайте вот так вот мы с вами сейчас тут, отцы и дети. Чего это мы тут к юбилею не выпустим? Нет. Все было продумано, и все было прочитано, и все основывается на биографических фактах и на том романе, который нам оставил Иван Сергеевич.
Ну вот давайте, раз уж у нас пошла речь про любовь, наверное, слушатель ждет этого разговора. Вот. Ну, как не вспомнить про Анну Сергеевну Одинцову? Все-таки, вот как по-вашему, она-то его любила? Он-то, конечно, влюбился, это понятно каждому. И пришлось ему растоптать все свои представления. Помните, он все время говорил: ой, подумаешь, физиолог, с кровью я справлюсь. Ну, не справился. А вот она-то.
А вот опять же хочется немножко вас вернуть в наше прошлое с вами. И помнится, когда мы приходили и делали анонс нашего спектакля, вы мне сказали: ну ведь она его не любит. Конечно. А я вам на это что ответила?
Угу. Приди посмотри.
Да, приходите, да. Посмотрите. И что вы потом мне сказали, увидев первую репетицию? Да, да. Я верю, все-таки любит. Угу. Но не может женщина не любить, тем более такого Базарова, который... написан Тургеневым, и уж такого Базарова, который
сделал
нашим, да, который создан в нашем спектакле. Поэтому тут...
Вы знаете, да, вот эта вот сцена, которую на первую репетицию видела, когда вы вышли, такая смущенная к нему, думаю, да, наверное, любит. Ну, все-таки...
Мы вообще пытались с Анной Сергеевной разобраться, потому что Тургенев оставил там очень много вопросов. Совершенно непонятно ее поведение, которое она вдруг приглашает к себе молодых студентов, хотя, да, сторонится общества, и вроде бы провоцирует даже моего героя Базарова на какое-то совместное времяпровождение, но при этом потом отталкивает.
Так, да? Мне кажется, это как раз вполне в ее характере.
Это в ее характере, да, но мы нашли этому совершенно какие-то новые объяснения и попытались их вскрыть и рассказать, потому что Тургенев нам... Тургенев чем интересен? Он тогда изучал бессознательное творчество, и он не всех своих персонажей наделял мотивировкой, то есть он оставлял их в каком-то подвешенном состоянии, и читателю предоставлял возможность решить, что с ним вообще происходит и почему он принял то или иное решение. То же самое он сделал здесь с Анной Сергеевной, даже написал, а что происходило в голове Анны Сергеевны, читатель пусть решает сам. Вот то же самое, но нам-то, как работникам театра, актерам и режиссерам, нельзя оставлять все в таком недоумении. Нам нужно решать.
Нам надо было решать
конкретно, да. И конкретно зрителю, да, рассказывать, почему и как все это произошло. Поэтому мы акцентировали внимание на ее прошлой жизни с ее мужем,
который так ярко описан
у Тургенева, в разных словах, внезапно в устах сестры что-то возникает, в устах других героев.
Сцена с портретом,
да, и мы уже даем вполне прямой, конкретный ответ на этот вопрос, хотя у Тургенева его, возможно, и не было, но мы, воспользовавшись тем, что написал Тургенев, и акцентировав конкретные детали, дали совершенно, по-моему, точную, конкретную мотивировку для ее поведения.
Ну, это вы дали. А что зритель вынес? Вот я зритель. Вот знаете, я где-то прочитала, что самый лучший зритель тот, который из спектакля все вынес, кроме того, что хотел сказать режиссер.
Вы хотите сказать, что вы лучший?
Нет. Я хочу сказать, что я вынесла. Почему лучший? Тут нельзя сказать, кто лучший, кто худший. Он думает так, а я эдак. Имею право?
Да, конечно.
Вот. Все-таки нет. Ну, это барыня такая избалованная, да, конечно, ей приятно внимание молодых людей, особенно такого необычного Базарова, ну, диковина такая, почему же не пригласить? Нет, она не любит его. Вот хоть режьте меня на этом месте, не любит. Это все ей очень хорошо, как бы вам сказать, очередное приключение, но никогда она с ним свою жизнь не свяжет.
Основываетесь на романе сейчас или все-таки на спектакле?
И на том, и на другом. Да, и на том, и на другом. Ну, не свяжет она с ним ее свою жизнь, ей удобно.
А не всегда женщина связывает свою жизнь с теми, кого любит.
Да.
С теми, с кем удобно, уж точно, не всегда. Да.
Но она все-таки пошла таким путем, что связалась с тем, с кем удобно.
Да. Но это не значит, что она его любила, так ведь?
Да.
Мы не всегда остаемся с теми, с кем
любим,
а очень часто бываем с теми, с кем нам удобно.
Ну, тогда, значит, что же мы скажем? Все-таки она связала жизнь с тем, с кем ей удобно.
А я предлагаю ничего не говорить. Я думаю, каждый это решит сам, когда придет к нам на спектакль. Вот, например, у нас завтра состоится спектакль, а также 11 и 24 февраля в рамках фестиваля «Тургенев сегодня». И зрителям предлагается посмотреть наш спектакль «Отцы и дети» и сделать свои выводы по всем вопросам.
Вот, вы знаете, нам сейчас подсказывают, что мы должны уйти на рекламу на несколько минут, а после этого давайте об этом фестивале как раз и поговорим.
Каждую среду проект «Серебряного дождя» в Твери. Гость дождя.
Добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. Меня зовут Елена Ольховик, а в гостях у меня сегодня артисты театра драмы, заслуженные артисты России Андрей Журавлев, артисты Тарас Кузьмин и Дарья Плавинская. Все они участвовали в спектакле «Отцы и дети» про Роману Тургенева. И вот сегодня мы его обсуждаем. Вы тоже можете к нам присоединиться по телефону 33-05-02. Закончили мы перед рекламой о фестивале Тургеневском. Давайте поподробнее расскажем зрителям, потому что в рамках этого фестиваля вы же тоже будете давать спектакли.
Да. В этом году 200 лет исполняется Ивану Сергеевичу Тургеневу, и возникла идея, к сожалению, не у нас, но мы ее с удовольствием поддержали, Тургеневский фестиваль, флешмоб называется даже такая история, потому что фестиваль будет ходить, шагать по стране. Он пройдет не только в нашей области, но и в Воронежской, Курской, Московской, Орловской, Тульской, Ярославской и других областях. В рамках этого фестиваля в феврале будут показаны спектакли. Вот у нас, например, 11 и 24 февраля в рамках фестиваля Тургенев. Сегодня будем показывать спектакль «Отцы и дети», на который вы можете прийти и тем самым поддержать этот фестиваль. И также эти спектакли по произведению Тургенева пройдут в других городах, в других крупных театрах. А 19 февраля на основной сцене Московского академического театра имени Маяковского состоится спектакль «Тургенев сегодня», который как бы этот фестиваль весь и завершит. Угу.
Ну, хороший подарок вы подготовили к фестивалю.
Да и в 200-летие Тургенева.
Мне
кажется, Ивану Сергеевичу понравилось бы то, что мы сделали.
Наверное. Вот. Ну, давайте все-таки еще поговорим о спектакле. И хотелось бы мне Андрея Журавлева привлечь к нашему разговору. Да?
Давайте просто ребята так хорошо говорят, все рассказали, можно сказать, уже.
Андрей Ильич задремал.
Мне интересно, правда.
Не, ну получилось несправедливо, мы про отцов-то мало. А мне, например, мои симпатии на стороне отцов. Вот, понимаете, все-таки Тургенев был певцом «Дворянских гнезд». Что ни говори. Но вот эта вот сцена с чаепитием просто из ума не идет. Ну, очень красиво сделано.
Ну, понимаете, ну, это чаепитие, это... Ну, это правильно, это дворянство, это дом.
Ну, конечно.
Это какие-то свои законы существования, это традиции. Поэтому в этом... Когда я нахожусь, например, на сцене, я купаюсь в этом.
Приятно.
Мы чай, конечно, не пьем. Мне не дают, кстати. Базаров не дает мне чая попить.
Да что вы.
Какао.
А вот, между прочим, про какао. Это кто придумал?
Какао написано.
Нет, когда Базаров приходит и говорит, о, какао, и наливает себе.
Да, это родилось на репетиции у нас. Да, и это тоже дополнительное обострение конфликта между Павлом Петровичем и Базаровым. Он пьет его какао, которое, да.
И этим самым обостряется наш конфликт.
Павел Петрович там гламан, он, понятно, пьет какао, а русский человек.
А что такое? Ну, русский человек.
Он хочет попробовать.
Базаров живет в Питере, ходит по балам и приемам, он видит абсолютно разную жизнь. То, что это не русское и не народное, да, это не значит, что он должен это отрицать. Он же все принимает, основываясь на собственный опыт. Если на опыте оказалось, что английский напиток неплох, почему бы его не употреблять? К тому же он признает вполне и зарубежных ученых, и немцев, и англичан, поэтому я не думаю, что у него какое-то должно быть непринятие к этому напитку. Я слышал эту версию просто, что какао, Базаров, это какие-то несовместимые вещи.
Первое я сказала.
Да, я поэтому сейчас был готов.
Ну, а мы все-таки давайте про отцов. Вот знаете, мне еще хочется сказать про стариков Базаровых. Вот это очень трогательная пара. Вот меня просто до слез довели. Я смотрела на них, вспоминала, как я уезжала, и мои родители стояли. Потом, как моя дочь уезжала. Ой, как
это очень точно прописано у Тургенева. И очень точно, по-моему, удалось сделать нам с Александром Анатольевичем Павлишиным и с нашим замечательным актером Вячеславом Грибковым, который играет моего отца. И Наталья Васильевна Плавинская, которая по совместительству еще является мамой Дарьи Плавинской. И они действительно, знаете, вот очень теплые люди сами по себе. У нас очень теплые отношения. Поэтому мне как раз отрицание вот этой семейственности, вот этой близости давалось тяжело. А вот за счет того, что они с такой душевной теплотой относятся ко мне, как-то это по-настоящему трогает и зрителей. И каждый раз... Все пять спектаклей, которые у нас прошли, после этого мы слышим аплодисменты и всхлипывания зрителей, потому что действительно это очень трогательно и как-то
точно, слез много пролилось, много. Да, да. Это удивительная совершенно пара. Но раз уж мы прям о семьях заговорили, мы в этой студии уже обсуждали этот момент. Ну, расскажите про самых юных исполнителей ролей.
Тарас? Да, хорошо, ладно, я расскажу. Действительно, этот спектакль еще одним фактом для меня особенно какой-то вызывает трепет, потому что в этом спектакле состоялся первый выход на сцену моего сына, Льва.
Выезд
на велосипеде, да. И он исполняет в этом спектакле роль маленького Базарова, то есть играет, по сути, меня. И мы встречаемся с ним буквально на несколько секунд, но это какие-то совершенно незабываемые вещи, и мы это чувствуем с ним, как это происходит, какие-то искристости энергии между нами, говорит нам и режиссер Саша Павлишин, и актеры, которые стоят за кулисами, говорят, что это сыграть такое невозможно, и только вот благодаря тому, что есть какая-то родственная связь, возникает такая сумасшедшая энергетика между нами. Но есть еще одна маленькая героиня,
которая играет роль мальчика, да? Все думают, какой очаровательный пупсик, какой мальчик. На самом деле, это действительно ребеночек Фенечки. Ну вот, открою секрет такой вот. Это наша маленькая звездочка, только она совсем не мальчик, а девочка Аделина. И она замечательно справляется со своей ролью, когда, да, Андрей?
Прекрасно улыбается.
Прекрасно улыбается, как боялись, да? А нам режиссер сказал, это же прекрасно, даже если наш ребенок заплачет.
Год и восемь, да, и в первый год и восемь.
Да, вот такой вот ранний дебют, совершенно замечательный.
Нет, а кому вообще пришла такая идея? Мне кажется, здесь, естественно, было бы, конечно, куклу дать, и пусть качает.
Нет, куклу мы пробовали. Пробовали, но так как вот у нас режиссер сторонник таких вещей, как все-таки приближать правду и вот эти чувства, которые сближают, то мы остановились на детях.
У нас было опасение, что как бы кошка, говорят, и дети переиграют любую актерскую игру.
Это правда.
Это правда.
А так мы боялись, что они вас переиграют?
Да мало, мы смирились с тем, что они нас переиграют.
Это смирение.
Рядом с ними на сцене делать абсолютно нечего. Потому что, во-первых, все внимание приковано к ним, во-вторых, что бы они ни сделали, это всегда будет органично.
Хорошо.
Всегда будет органично, они делают все очень четко, правильно, легко. Это то, к чему мы, в принципе, актеры пытаемся возвращаться. Это легкость существования на сцене, это то, к чему, в принципе, и нужно стремиться. То, что мы теряем в детстве, взрослее, да? А в детях это есть, и поэтому они очень легко это дарят, и они невероятно обаятельные, светлые, легкие, и за ними очень приятно наблюдать. Поэтому, конечно, существовать с ними на сцене взрослому актеру это сразу проигрыш, но мы нашли мужество признать это поражение, и просто рядом с ними тихонечко их оттеняем.
И с ними хорошо, кстати.
Чувства отца-то какие? Гордость обуревает?
Да, нет, конечно, это волшебное чувство, когда мы выходим вместе на поклон, я держу его ладошку, это, конечно, все какое-то неземное, правда, да.
У него звездной болезни нет пока? Нет. Ну, маленькая-то, наверное, вряд ли еще она не понимает.
Нет, но он тоже ждет поклон, потому что на поклоне всегда получают какие-то подарки, цветы, шоколад и игрушки. Вот. Но пока вот вся звездность сводится только к этому моменту. А, однажды ему подарили больше подарков цветов, чем мне, и он сказал: пап, ты, видимо, сегодня хуже играл. То есть вот так 3 часа торчишь на сцене, значит, разговариваешь, все, что ты делаешь, а он выходит несколько секунд и забирает все аплодисменты и всю любовь.
Ну, это, наверное, естественно. Скажите, это обычная судьба театральных детей? Им прям вот уготовано?
Дарья наша как раз яркий показатель.
Тоже театральный этого. Ребенок?
Абсолютно.
Это тоже началось с младенческих лет?
Расскажи.
Ну, я бы не хотела перетягивать наше время отцов и детей на себя, поэтому, да,
это я... Это имеет прямое отношение к отцам и детям?
Прекрасно. Тогда одно маленькое предложение, что вся моя жизнь с самого моего детства проходила в театре. Папа, мама – актеры. Мама и по сей день, слава тебе, Господи, вместе с нами работает в театре. Мы выходим на одну сценическую площадку. Мы с ней все время вместе, мы все время рядом. И мой муж режиссер, и мои дети, и старший сын, и младшая дочка уже выходят на сцену. Поэтому, ну, такая судьба. Ну, это счастье, необыкновенное счастье, когда рядом единомышленники, которые любят, не мыслят без театра своей жизни, и которые очень понимают поэтому друг друга.
Ну, вот вы так. Дома как-то отвлекаетесь от работы, или это продолжение приносится домой?
Я не знаю, нам как-то хорошо и дома, и на работе, мы не разделяем.
Все едино, да, все едино. Вот, знаете, мне кажется, было бы несправедливо, если бы мы не отметили еще другие актерские работы. Например, ни слова не сказали про Аркадия, да?
Да.
А мне вот так он понравился.
Да.
Ну, до того мне прямо вот хотелось ему так по-матерински его погладить, сказать: дурачок ты маленький, ну что ж ты связался с этим чертом?
Замечательный актер Сергей Бескакотов, который приехал в этом году и поступил в наш театр. До этого он работал и жил в Москве, и работал в театре «Сатиры» и в других театрах Москвы, снимался в кино, и вдруг понял, что хочет искать себя в профессии, и лучше всего это делать у нас в Твери, потому что у нас ему понравился и симпатичен был наш театр, и он понимает, что на периферии гораздо больше он наберется опыта, будучи задействованным во всех спектаклях. Да, да.
Да.
И он, по-моему, сделал очень правильный путь. Я надеюсь, что он протоптал дорожку, потому что это, по-моему, очень правильное решение. И сегодня, когда нам многим из нас задают вопрос, почему мы до сих пор не уезжаем в Москву, да, и работаем в этом театре, по-моему, он своим приездом отвечает на этот вопрос очень ярко, потому что скорее сейчас должна быть обратная текучесть. Потому что именно здесь сейчас его коллеги в Москве смотрят на него с завистью. Он приехал, он играет уже в 5 или там 6 спектаклях, у него главные роли, на него ходят зрители, он уже в центре внимания, и он реализует себя в профессии. Это, по-моему, очень важный момент, который, очень важный шаг в своей жизни, который он предпринял. А каков он на сцене, нам с ним очень комфортно, он очень дисциплинированный, это актер, который работает с желанием, и Андрей Евгеньевич с ним встречается, мне кажется, он его есть что добавить. Андрей Евгеньевич, расскажите.
Нет, ну это прекрасный молодой человек, который действительно... Когда видишь эти глаза лучезарные, да, и сам купаешься, в общем-то, в этом. Нет, мне очень комфортно. Я люблю порядок, в отличие от некоторых, может быть, актеров. Я люблю, чтобы все было четко и, как говорится, по времени. Не люблю категорически опоздания и всей прочей.
Племянником вы довольны?
Племянником я доволен, да.
Боже мой, да что ж это у вас там все так повязано?
Нет, это не родной племянник, нет, племянник по...
А, племянник по отцам и детям.
Ну, конечно, это же мой племянник. Потому что мы, когда репетировали, ну, что он бросался в первую очередь к дяде, что дядя ему дорог. Ага. В принципе. И дядя очень болеет за то, что он связался вот с Базаровым.
Да, 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 да. Ой, я тоже
болею. Он очень болеет.
Угу. Думаю, ну, куда
это поэтому он так горячо, так горячо переживает за него. Что как бы в дурную компанию он, понимаешь, попал.
Бедный дядя, племянник попал в дурную компанию.
Ну, конечно.
Фенечка тоже куда-то не туда.
Ну, Фенечка напоминает ему его любовь.
Да,
дядину,
да,
любовь.
Да, да, да. Он все-таки влюблен в нее, ну, немножко,
он,
да.
Он влюблен, он болеет за брата. И эта сцена, к сожалению, не вошла в спектакль, потому что как бы это... Ну, вообще инсценировки произведения – это очень сложное дело.
Ну, конечно,
это не
пьеса,
всего не покажешь. Да, всего не покажешь, поэтому приходится что-то терять. Потому что в результате Павел Петрович уезжает за рубеж, чтобы не мешать брату и счастью Фенечки. Вот и все, вот такой благородный поступок. Хотя Фенечка напоминает ему любовь, которую он пронес через всю свою жизнь.
Ну, благородство – это вообще была черта дворянского,
ну, да,
правильно?
Конечно.
Что тут говорить? Ну, знаете, мне в связи с этим хочется вот что сказать. Мы уже говорили с вами сегодня про белые и черные одежды, да?
Да.
А вот в финале-то все-таки этот самый Базаров, который был на протяжении всего спектакля одет в черное, да, перед смертью он все-таки это все сбрасывает с себя, как какую-то лягушечью кожу, и остается в белом.
Ну, белый цвет и черный тоже можно считать по-разному. Они в разное время, в разных культурах означали совершенно разные вещи. Белый цвет смерти, да, допустим, например, и вполне он может обозначать, что нет, не очищение Базарова, а просто его умирание. Допустим, я говорю о том, что каждый здесь видит свое, и, в принципе, любой родившийся образ от этого нашего решения будет правильным, потому что он собрал в себе огромное количество информации, этот образ обеления Базарова. Конечно, у него произошел слом системы после влюбленности в Одинцову, когда он вдруг понял, что не все здесь может контролировать и не всем своим чувствам может найти объяснение.
И происходит переоценка ценностей.
И он, может быть, отказывается от большинства своих там идей и так далее, и так далее. Вдруг он настоящий слом, его перерождение. И в этом тоже есть определенный смысл. Ну, вот, то есть каждый, я думаю, уйдет со своей какой-то картинкой восприятия, и это тоже правильно.
Вот у меня почему-то четко вот такая сложилась, что как будто бы вот лягушечью кожу она собирает, кстати, его вот это вот все наносное, а остается естество. Разве невозможно такое прочтение?
Возможно, абсолютно вот. Возможно, да, вот. Остается естество.
И остается естество.
И кто такая она, тоже у каждого может быть свое прочтение. Не все видят в этом конкретную женщину Одинцову. Кто-то видит в этом образ смерти, кто-то видит в этом еще что-то.
Да, она ведь в черном пришла.
Да, и опять же, вот видите, то есть все зависит от нашего желания проникнуть поглубже, проассоциировать и найти ответы на вопрос. Потому что каждый спектакль содержит в себе огромное количество символов, знаков, которые мы не случайно в нем оставляем. И кто-то просто может смотреть внешнюю картинку и следить за сюжетом, а кто-то попытается углубиться и найти какие-то свои совершенно новые ответы на вопросы. Вот,
вот да.
Спасибо, Даша.
Ну, знаете, мне кажется, можно много спорить и об этом, и о том, и о системе образности, и об идее. Но надо признать, что спектакль удался.
Спасибо.
Спасибо, нам очень приятно.
Да?
Нам действительно очень приятно, и мы получаем огромное количество отзывов, и очень положительных отзывов. У нас очереди в кассу, люди покупают билеты, полные залы на премьерах, и мы видим, что как-то это не зря, и это не просто подарок Тургеневу Ивану Сергеевичу к юбилею, а это получился самостоятельный спектакль, который стал событием для региона, для нашего
театра.
Да, это,
мне кажется, и вам подарок. Все-таки конечно, успех тоже греет, правда?
Да. Как, вы знаете, а мне кажется, еще вот все-таки вот успех спектакля, он во многом заключается в той атмосфере, которая заложена в его, во время его создания. Мне кажется, вот что у нас команда такая получилась, сплоченная. У нас и режиссер, вот тоже говорили с вами до эфира, да, вы хотели задать вопрос, я думала, ждала, но сама решила. Да, вот у нас, допустим, да, Павлишин такой режиссер, который никогда не нажимает на актеров. И то, что у нас рождается в спектакле, у нас рождается совместными какими-то желаниями, порывами, любая инициатива, эмоция, да, мысли, она приветствуется, пробуется и не отрезается. Он этим очень гордится, как режиссер, и считает это своей особенной чертой, ну, не только своей, но как бы его именно такой метод греет. Не как бы заранее простроить всех, а сочинять спектакль здесь вместе со своими актерами, которых он увидел, важно, почувствовал. Да. И тогда-то спектакль, в конце концов, оказывается очень изнутри теплом согретый. Вот это и произошло, мне кажется, с отцами и детьми, потому что, мне кажется, нет ни одного у нас актера, который приходит на спектакль, и не только среди актеров, но и среди других цехов, которые приходят с неудовольствием, играя большую роль, маленькую роль, но все как-то идут с любовью, потому что мы как-то создали его и в атмосфере.
Каждый что-то свое привносит. Да,
да, это
все поощряется, даже если высказать что-нибудь в порядке бреда, да, и то иной раз из этого можно что-то
бред
сделать.
Бред иногда бывает гениально.
Да, 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 да.
Чаще
да.
всего все спектакли у нас на этом и строятся.
Да. Да.
Вот да. Ну, в общем, видно, что у вас отличная команда, вы здорово сработались. А у нас остается всего минута в эфире. Прощайтесь со зрителями, приглашайте их на свой спектакль.
Андрей Евгеньевич.
Дорогие друзья, приходите к отцам и детям.
Да. Вы обязательно найдете там что-то свое.
Обязательно приходите вы еще раз, а вдруг что-то новое откроете.
После такого разговора, конечно.
Да, спектакль развивается, растет, и это действительно тот спектакль, который можно смотреть несколько раз. Приходите, мы вас очень ждем. Да.
Я благодарю вас за то, что вы нашли время прийти к нам, и состоялся у нас такой интересный разговор.
Да, спасибо вам за интересный вопрос.
Спасибо.
Обязательно захотелось еще раз посетить.
Тогда до новых встреч в театре. Спасибо за интересные вопросы. Это действительно было важно и полезно, и мы как-то освежили какие-то свои впечатления об этом спектакле.
Ну, а с вами, дорогие радиослушатели, я, Елена Ольховик, прощаюсь на этом. Вы оставайтесь на нашей волне, и хорошее настроение не покинет больше вас.